говорит Радио Свобода. Суд в Москве рассмотрит жалобу на арест украинской военнослужащей Надежды Савченко.
По мнению адвокатов, дело должно быть прекращено, поскольку биллинги подтверждают алиби украинской военнослужащей.
Стоило ли снимать с проката голливудский фильм «Интервью», комедию-боевик о покушении на Ким Чен Ына?
Плохо, конечно, что они немножко сейчас струсили.
Выгода для Киргизии от вступления в таможенный союз ставится под сомнение в связи с ухудшением экономического положения в России.
Вообще рассчитывать на собственные ресурсы всегда нужно, в первую очередь. Тем более в такой ситуации, когда мы видим, что действительно у России сейчас возникают серьезные финансовые трудности.
Западный мир готовится отметить праздник Рождества.
В 18 веке в Голландии, где зарождался современный обычай празднования Рождества Христова, Санта-Клаус приходил не один, а с чертом.
Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 22 по 28 декабря». У микрофона Андрей Шароградский. Но начнем с сегодняшнего события – митинга в поддержку томской независимой телекомпании ТВ-2, которая оказалась под угрозой закрытия, формально из-за отказа продлить договор с ней на продолжение вещания, на самом деле, как уверены организаторы и участники акции, по политическим причинам. На митинге побывала наш корреспондент Елена Рыковцева. Сколько людей пришло на сегодняшнюю акцию, где она проходила и кто выступал?
Я думаю, что не меньше, чем 500-600 человек пришло на сегодняшнюю акцию, хотя ожидалось даже меньше, учитывая то, что люди не очень знают, что это за телекомпания, никогда не видели ее продукцию, не знают лично журналистов, которые там работают. Но, тем не менее, поняли, что стряслась беда, что компанию закрывают Томскую с 1 января, и люди пришли поддержать. Вот, как я уже сказала, 500-600 человек пришло. Первоначально партия «Яблоко», насколько мне известно, запрашивала Триумфальную площадь в качестве место сбора, но мэрия Москвы разрешила только Девичье поле. Ну, собственно, тоже не очень далеко от центра. Это парк культуры, это рядом с памятником Льву Толстому этот митинг проходил. Да, пришли, собрались, все было очень мирно, спокойно и доброжелательно, и при этом жестко и твердо. Выступил Алексей Симонов, который рассказал всю историю компании ТВ-2. Выступил Владимир Корсунский, главный редактор «Грани.ру», поддержал эту компанию. Выступил Владимир Кармурза, наш коллега, который проводил параллель между закрытием НТВ в свое время и вот закрытием ТВ-2 и так далее. И ряд событий, происходящих в прессе, проанализировал одного порядка, к большому сожалению. Митинг вела Зоя Светова. Это очень известный журналист и правозащитник. Она работает журналом «New Times». Выступали коллеги, которые работали когда-то в Томске, а живут сейчас в Москве. Пришли люди, которые тоже жили когда-то в Томске, теперь живут в Москве. Пришли журналисты из разных телекомпаний и радиостанций, и газет. Было очень приятно увидеть коллег, что все-таки есть такая журналистская солидарность, жива она.
Как вела себя полиция?
Андрей, вы знаете, просто поразительная история. На этот раз ее практически не было. Мы ждали, что будут какие-то воротики перед входом на этот митинг, в этот сквер. Но он даже не был огорожен. Не было никаких воротиков. И были два человека, два полицейских, которые просто стояли в сторонке и разговаривали между собой. Только в 3 часа, когда, видимо, официально он должен был закончиться, подъехала милицейская машина с 5 человеками, полицейская машина с 5 человеками, и просто стояли, смотрели, как люди расходятся. Может быть, нужно было зафиксировать, что да, мероприятие закончилось. Но у меня есть такая версия, что когда они получили заявку, на этапе получения заявки, они уже прогнозируют, что это не агрессивная аудитория, что это, скорее всего, придут журналисты, что особенно защищаться от них не нужно. Я думаю, что каждый митинг они изучают психологически с точки зрения аудитории, которая на него соберется. Потому что Ольга Бычкова, журналист «Радио Эхо Москвы», там же нам рассказывала, что, например, она видела малюсенький митинг застройщиков, их там было всего 50 человек, а полицейских на них было там 3 человека на штуку. То есть они понимали, что эти люди могут быть агрессивнее, как-то выражать свою позицию, там проявлять, а журналисты ничего такого не ждут, поэтому не очень-то их и охраняли.
Ну и, судя по вашим словам, никаких провокаций во время митинга не было?
Нет, никаких провокаций. Были плакаты исключительно в поддержку ТВ-2, были флаги «Яблоко», потому что эта организация, как я уже говорила, подавала заявку, были одними из соучредителей. перечислю еще раз, кто организовывал митинг. Это фонд защиты гласности Алексея Симонова, Союз журналистов Москвы под руководством Павла Гусева и вот «Яблоко». Нет-нет, не провокации, все прошло очень спокойно, очень достойно. Были аплодисменты. Вот, например, пришел Георгий Сатаров, он не собирался выступать, он пришел как болельщик, но все-таки не выдержал, пошел на трибуну, сказал слова, и люди его тоже очень поддержали. Было очень тепло и хорошо, по части атмосферы.
Корреспондент «Радио Свобода» Елена Рыковцева о сегодняшней акции в поддержку томской телекомпании ТВ-2 в Москве. Митинг в поддержку ТВ-2 прошел и в самом Томске, несмотря на сильный мороз. На линии телефонной связи наш корреспондент Томский Мелани Бачина. Сколько человек собралось сегодня на митинг в Томске?
Конечно, точно никто не может сказать, но по предварительным подсчетам было больше 3000 человек, которые пришли на митинг, потому что подписи, которые были собраны сегодня за час митинга, их было 2800. И организаторы говорят, что, как правило, ну еще плюс-минус 20% – это точно количество, число людей, которые пришли на митинг. И это несмотря на то, что буквально до Нового года остается совсем немного времени, и понятно, что люди сейчас не способны митинговать, протестовать и так далее. И несмотря на то, что в Томске – это Сибирь, сегодня было довольно холодно, и был очень холодный северный ветер. Но люди все равно пришли, и знаете, что очень показательно? Люди не расходились даже после того, как официальная часть митинга закончилась, то есть они остались на площади, они оставляли свои подписи. Тот, кто не подписался, ждали, пока будет у них возможность оставить свою подпись, и никто не уходил. И мне кажется, это очень важно.
Ну а ожидают ли все-таки каких-то конкретных действий от властей в связи с сегодняшней акцией, ее участники, ее организаторы?
Парадоксально, потому что ровно неделю назад в Томске прошел пикет многотысячный в центре города. По подсчетам организаторов, больше 5000 человек пришли на этот пикет, и от властей, от местных властей не было вообще никакой реакции. То есть ни мэр города, ни губернатор Томской области ничего по этому поводу не сказали и никак не отреагировали, хотя довольно большое количество людей сказала, что они против закрытия телекомпании ТВ-2, они выступили в защиту, в поддержку телекомпании. Они заявили о том, что они приглашают представителей власти местной на следующий митинг для того, чтобы поговорить, и для того, чтобы власть все-таки четко заявила о своей позиции. И вот как сегодня, ну, на митинге правильно, наверное, сказал основатель телекомпании ТВ-2, либо это происходит при безмолвстве томской власти, либо при ее участии. Уничтожение, они называют руководство телекомпании ТВ-2 называет это именно уничтожением телекомпании, потому что никаких ни юридических, ни правовых аспектов для того, чтобы прекратить вещание компании, они не видят. У компании есть и лицензия на вещание, и лицензия на связь, но при этом ее отключают от эфира с 1 января. И все-таки руководство надеется, что за вот эти 10 дней, которые остались у компании, за эти 10 дней все-таки власть что-то скажет, ну, я не знаю, либо в защиту телекомпании, либо просто выскажет свою позицию, потому что четверть века ТВ-2 работает в городе, и сегодня очень четко жители этого города дают понять, что они заинтересованы в том, чтобы телекомпания была, и они против того, чтобы она закрывалась.
Скажите, а сегодняшняя акция была санкционирована властями?
Да, дело в том, что изначально организаторы, эта инициативная группа в поддержку ТВ-2, они планировали именно митинг в центре города. Но тогда власти запретили митинг и разрешили только проведение пикета, сославшись на то, что недостаточно времени у организаторов на то, чтобы заявить именно и получить разрешение на проведение митинга. Тогда была подана следующая заявка на неделю позже на проведение митинга. Единственное, что не разрешили проводить его в центре города, и сегодня митинг проходил на площади у Дворца зрелища спорта, это не самый центр города, но, несмотря на это, около 3000 человек пришли, заявили о своей позиции. Вообще, надо сказать, что очень много было разных людей. В первую очередь, конечно, были зрители телекомпании ТВ-2, но это были не только пожилые люди и студенты, это было очень много представителей бизнеса, потому что они говорили, мы пришли сюда, потому что мы понимаем, если сегодня закроют телекомпанию ТВ-2, завтра закроют любого из нас. И люди выступали даже не столько в защиту и в поддержку телекомпании ТВ-2, ну, это понятно, да, они пришли, потому что ТВ-2 закрывают, но в том числе они пришли для того, чтобы отстоять свое право. Отстоять свое право на получение информации, вообще свое право на то, чтобы жить, работать, и чтобы с ними не произошло того же, что происходит сегодня с телекомпанией ТВ-2. Здесь люди однозначно сходятся во мнении, что это незаконно, и, соответственно, они выступают против этого.
корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина о митинге в поддержку телекомпании ТВ-2 в Томске. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Защита украинской военнослужащей Надежды Савченко намерена ходатайствовать о прекращении уголовного дела в ее отношении, поскольку у Савченко имеется подтвержденное алиби. С таким заявлением адвокаты военнослужащей выступили на пресс-конференции в Москве на минувшей неделе, представив документы, доказывающие, что в момент, когда российские журналисты Игорь Корнелюк и Антон Волошин попали под минометный обстрел и погибли, Савченко уже час как находилась в плену у сепаратистов и не могла бы причастна гибели журналистов. Сейчас Савченко держит голодовку, и продолжать ее она намерена как минимум до понедельника, 22 декабря, когда будет рассмотрена очередная жалоба на ее арест. Тему продолжает Наталья Джанпаладова.
По словам адвокатов Надежды Савченко, для прекращения уголовного дела в ее отношении есть несколько оснований. Во-первых, защита военнослужащей получила от Службы безопасности Украины документы, подтверждающие, что Надежда Савченко не могла быть причастной к гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина 17 июня в районе поселка Металлист, поскольку, когда журналисты попали под минометный обстрел, Савченко уже час как находилась в плену у сепаратистов батальона «Заря» и была в Луганске. Об этом свидетельствуют данные биллингов, то есть данные с телефонов Савченко и российских журналистов, привязанные к их месту расположения. Вот что известно о данных с телефона Надежды Савченко, рассказывает ее адвокат Илья Новиков.
Начиная с 8 часов 24 минут вплоть до 8 часов 39 минут, телефон Савченко находился в районе, к которому относится поселок Стукалова Балка, в районе которого его взяли в плен. Начиная с 10 часов 43 минут, телефон фиксируется в центре Луганска. Это промежуточная точка, там буквально два подключения, ее просто везли по дороге в этом месте. И начиная с 11.40, с какого-то момента ее телефон стабильно в течение длительного периода времени выходит на связь с той точкой, где находится областной военкомат Луганской области, то есть база батальона «Заря», которая, собственно, взяла ее в плен. В этом месте она содержалась в плену до 23 числа. Ее сестра туда же дозвонилась на ее телефон, где трубку сняли боевики, сказали, что это служба забоя домашних животных. Привет.
А вот что известно о перемещениях российских журналистов, продолжает Илья Новиков.
Рано утром Игорь Корнелюк и его телефон находились в районе отеля «Луганск», откуда они уехали не раньше, чем в 10 часов 26 минут. Впоследствии телефон выходит на связь в этом тоже большом районе, Комброд это называется в Луганске, и Металлист. И начиная с 12 часов 20 минут он выходит на связь вот здесь, южнее, его повезли в больницу, и последнее подключение – областная больница, где он скончался. У нас есть еще информация из иных источников, сейчас украинские оперативники работают на тем, чтобы подтвердить. Вот эта съемочная группа, в которую входили трое людей. Помимо Антона Волошина и Игоря Корнелюка, в нее входил еще оператор Виктор Денисов, который остался в живых, который дает показания. Его показания совершенно точно имеются в уголовном деле, которое ведется в России. Мы их пока не видели, поскольку мы их увидим только после того, как следствие будет завершено. Но мы примерно понимаем, что там будет находиться, потому что он давал интервью, рассказывал о том, что происходило. И еще один человек, который сопровождал, это таксист из Луганска. Его имя и фамилия также известны украинским спецслужбам, который также сразу после этих событий давал интервью журналистам, которые спрашивали у него, что произошло. Он рассказывал, что произошло, как они приехали на место происшествия, на перекресток у Металлиста, и как спустя несколько минут журналисты попали под обстрел. Из той информации, которую дают эти люди, вытекает, что тем утром, когда они покинули вот этот район центральный, где у них был отель, и поехали на север, они не поехали сразу на перекресток у Металлиста, а сперва заезжали в другое место, хотели снять какой-то еще свой сюжет, и только оттуда поехали на перекресток Металлиста. Собственно, почему они находились там без касок и без бронежилетов? Поскольку они полагали, что будут там ненадолго, вот приедут, снимут и уедут. Буквально через несколько минут, когда они там появились, их накрыл обстрел. То есть, на то, чтобы приехать из центра Луганска и попасть под обстрел, у Волошина и Корнелюка было примерно 10 минут, если считать назад от того момента, когда телефон Савченко фиксируется в центре Луганска, когда она уже достоверно была в плену. Мы понимаем, что это время, на самом деле, зазор больше. Там было примерно час, потому что в плен ее взяли где-то в районе половины 11-го по киевскому времени. Обстрел произошел в районе половины 12-го по киевскому времени.
По словам Ильи Новикова, в ближайшие дни защита попросит приобщить эти документы к материалам дела Надежды Савченко. По мнению адвокатов, если они будут приобщены, то тогда дело должно быть прекращено, поскольку биллинги подтверждают алиби украинской военнослужащей. По словам адвокатов, еще одно основание для прекращения дела – это тот факт, что с конца января Надежда Савченко, избранная в Верховную Раду Украины от партии «Батьковщина», станет делегатом Парламентской Ассамблеи Совета Европы. А этот статус дает ей дипломатический иммунитет, поясняет еще один адвокат Надежды Савченко Николай Полозов.
На ближайшей сессии парламентской ассамблеи, которая состоится с 26 по 30 января, Надежда Савченко получит официальный статус делегата парламентской ассамблеи, поскольку по условиям коалиционного соглашения в Верховной Раде она является одним из делегатов, направляемых от парламента Украины в данный международный орган. В соответствии с международными договорами Российской Федерации, обладающей дипломатическим иммунитетом, не вправе привлекаться к уголовной ответственности на территории Российской Федерации. В случае, если они все-таки подверглись аресту или проходят какие-то процедурные моменты, их должны освободить от этой ответственности и выпустить из-под ареста. И, исходя из этого, в момент открытия сессии, когда Надежда Савченко в числе всех остальных делегатов из всех стран Совета Европы получит официальный статус делегата, Российской Федерации не вправе будет ее удерживать и преследовать по уголовному делу. Это не значит, что дело об гибели журналистов будет прекращено. Оно может расследоваться дальше. Но что касается Надежды Савченко, удерживать Российской Федерации ее насильно в следственном изоляторе либо еще каким-то образом уже будет не вправе.
Говорил Николай Полозов. Кроме этого, как добавил еще один адвокат Марк Фейгин, Надежда Савченко еще с самого начала следствия заявляла, что считает себя военнопленной. И согласно Женевской конвенции, для получения этого статуса не нужно признания со стороны каких-либо организаций. Достаточно личного заявления. По словам Фейгина, уведомление о статусе Савченко как военнопленной направлено в адрес главы Следственного комитета России и Красного Креста. Адвокат убежден, что дело является политическим, и решение о судьбе украинской военнослужащей будет приниматься на высшем уровне.
Дело Савченко, конечно, будет решаться в Кремле, конечно, будет решаться Путиным и его окружением. Уверяю вас, как следствие, так и суд прекрасно осведомлены о невиновности Савченко. Равно так же им хорошо известно, в частности, Министерство иностранных дел Российской Федерации, о всех основаниях невозможности привлечения ее к уголовной ответственности, о ее статусе делегата парламентской ассамблеи Совета Европы. Так же, как и о том, что Савченко, которая с момента первого ее опроса следователем Маньшиным заявила о том, что считает себя военнопленной, и уже по этим основаниям следствие не должно было ее привлекать к уголовной ответственности до момента, пока о ее статусе не выскажется компетентный суд.
Не ждем ничего такого особенного от Путина, потому что это будет риторик, но ведь для нас очень важно, чтобы прекратилась вот эта безумная игра в следствие, суд, декорацию этого всего. Нужно, чтобы все-таки вопрос действительно был вынесен на тот уровень, которого он заслуживает, потому что депутат парламента, делегат ПАСЭ, это не уровень следователя Маньшина, понимаете?
Говорил Марк Фейгин. Сама же Надежда Савченко сейчас находится в московском следственном изоляторе Печатники. 15 декабря она объявила голодовку из-за того, что ей не оказывают медицинскую помощь в связи с воспалением уха. По словам адвоката, ей обещали передать лекарства и вызвать врача из обычной поликлиники. Но голодовку Савченко продолжит как минимум до 22 декабря. В этот день в Мосгорсуде будет рассмотрена жалоба на продление ее ареста. Басманный суд 27 октября продлил срок ареста украинки до 13 февраля. Надежда Савченко обвинения все отрицает и утверждает, что была захвачена и переправлена в Россию сепаратистами. Российские же власти утверждают, что Савченко добровольно пересекла границу и была задержана на территории России. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы план на неделю. 22 декабря в повестку дня заседания Совета Безопасности ООН включено обсуждение ситуации с правами человека в Северной Корее. Ранее ведомство по правам человека ООН представило доклад, в котором говорится, что собрано достаточно доказательств преступных деяний нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына и других членов северокорейской верхушки для привлечения их к уголовной ответственности. Одновременно в мире широко обсуждается отмена премьеры и снятие с проката голливудского фильма «Интервью», на производство которого компания Sony Entertainment потратила около 80 миллионов долларов. По сюжету фильма, снятого в жанре комедийного боевика, два американских журналиста договариваются об интервью с Ким Чен Ином. Незадолго до поездки к ним обращаются агенты ЦРУ, которые предлагают убить Кима, объясняя это тем, что тогда тоталитарный режим в КНДР рухнет быстро. Специальное заявление о фильме «Интервью» было сделано Министерством иностранных дел КНДР. В нем говорилось: производство и прокат фильма на тему о заговоре с целью убийства нашего вождя является недопустимым актом агрессии и терроризма. В конце ноября сайт компании-производителя ленты подвергся хакерской атаке, произошло обрушение компьютерной системы, удалены многие файлы, в интернете были выложены несколько еще не выпущенных фильмов, снятых компанией Sony Pictures. По заявлениям представителей Sony, прокат интервью был отменен из-за угроз новых масштабных атак со стороны хакеров, а кинотеатры отказывались показывать фильм, опасаясь провокаций. Первый показ должен был состояться 25 декабря в Сеуле. Собеседник «Радио Свобода», специалист по проблемам Корейского полуострова, профессор Сеульского университета Кунминь Андрей Ланьков. Итак, Совет Безопасности ООН будет рассматривать ситуацию с правами человека в Корейской Народно-Демократической Республике после того, как был подготовлен доклад, в котором говорилось, что собрано достаточно доказательств о том, что эти права нарушаются, и дело можно передавать в Международный трибунал. Вообще вот эта процедура имеет смысл, на ваш взгляд?
Ни малейшего. Это просто, так сказать, напоминание о том, что в Северной Корее, ну, скажем так, режим крайне неприятный. На мой взгляд, это обстоятельство, с которым согласится примерно так 90% населения планеты. Ну, той части населения, которую газеты читают. Практического значения это заявление абсолютно не имеет, в лучшем случае. В худшем угроза трибунала вообще являются, как говорится на мидовском жаргоне, контрпродуктивными. Почему? Во-первых, всякие разговоры о правах человека, санкциях и так далее, они имеют значение, когда правительство достаточно всерьез относится к международному общественному мнению. Ну, сказали, что там плохо. Ну, сказали, что очень плохо. Ну, осудили. Ну, приняли резолюцию. Если ее примут, конечно, потому что, скорее всего, Россия и Китай проголосуют против, хотя они, конечно, сделают это из своих соображений дипломатических. Если говорить о заявлении, что, дескать, вы теперь дело передадим в международный трибунал, то это вообще плохо. Дело в том, что одна из причин, почему северокорейское руководство вот уже 25 лет, 30 лет не решается сделать того, что кажется совсем очевидным, то есть пойти по китайскому пути и учинить вот такие вот реформы китайского образца. Одна из причин, их там много, но одна из них это страх, что такие реформы приведут к дестабилизации, режим рухнет. Тогда считают очень многие из северокорейских руководителей, причем далеко не только высшего звена, тогда, значит, нам, собственно говоря, кранты вместе с нашими семьями, нас, так сказать, линчуют или отправят в лагеря, или там расстреляют. Повесят или еще что. И вот сейчас, когда им еще говорят, что ребята, вы очень плохие, мы вас обязательно под трибунал отдаем, ну, знаете, тем более для северокорейского чиновника слово трибунал имеет только одно единственное значение. Тут вот так ее приводят, говорят, какой ты гад в течение 5 минут, а потом его уводят расстреливать или там мучить до смерти.
Ну, вы упомянули о том, что Россия и Китай, скорее всего, проголосуют против. Именно против, а не воздержатся.
Или воздержатся, я не знаю. Вряд ли они поддержат, практически уверен. Это делается, конечно, не из каких-то соображений по отношению к резолюции, которые вот есть эти проблемы, ну и кроме того, так сказать, многое, из того, что говорится о северокорейских там правах человека, это все-таки преувеличение, хотя правды там процентов, ну, скажем так, 70-80, это вполне достаточно. Но проблема не в этом, а там свои, конечно, и у Китая, и у России свои дипломатические предпочтения.
Но все-таки вы говорили о том, что вот такого рода затея имеет смысл, если диктатора волнует международное общественное мнение. Но вот эта история со снятием с проката фильма, снятого компанией Sony, фильма «Интервью», в котором рассказывается о нынешнем северокорейском лидере Ким Чен Ыне. Каково вообще ваше отношение ко всей этой истории? Почему был фильм, по-вашему, снят с проката? И действительно ли настолько серьезны вот эти угрозы, с которыми выступал Пхеньян в связи с выходом этого фильма?
Абсолютно несерьезно. Ну, во-первых, не совсем доказано, что это Пхеньян, хотя я почти лично уверен, что это Пхеньян, процентов на 90. Формально, так сказать, твердых доказательств того, что хакнули Sony именно пхеньянские товарищи, нет. Хотя есть много обстоятельств, которые заставляют подозревать, что это, да, северокорейцы поработали. Они последние, скажем, 10-15 лет активно увлекаются всякими там компьютерными делами, занимаются хакерством, проникают в компьютеры южнокорейские, разных людей, которые их интересуют, включая меня, покорного вашего слугу. Тут личная обида, конечно, Ким Чен Ына, как я понимаю. Ну, начнем с того, что, конечно, сама идея у компании Sony не такая уж здравая. Ну, представьте, как бы прореагировали, допустим, на то, чтобы, скажем, какая-нибудь иранская компания сняла веселую комедию об убийстве, ну, допустим, президента Обамы. Если ему так хотелось, они могли, так сказать, там слегка изменить, не называть человека Ким Чен Ыном, а выдумать какого-то абстрактного диктатора, на него похожего, всем все было бы понятно, и личных обид никаких. Ну, ладно. Но, с другой стороны, плохо, конечно, что они немножко сейчас струсили, потому что, в принципе, северокорейцы раньше выражали недовольство теми или иными действиями СМИ, Вот летом 2012 года, в августе, по-моему, сейчас, может быть, дату путаю, по-моему, август 2012 года, несколько южнокорейских газет напечатали то, что им не понравилось, и тут, значит, уже вполне официально, там не скрываясь, было сказано, что мы знаем, где находится их штаб-квартира, мы знаем, где находится редакция. Камня, однако, камня от них не останется, страшна будет наша месть. Но никто даже и в редакциях особого внимания на это не обратил, потому что про страшную месть от северокорейцев здесь, в Южной Корее, слышат часто, и внимания не обращают по, в общем-то, одной простой и понятной причине. Такие угрозы северокорейская сторона никогда в исполнение не приводила. Ну, а, видимо, вот американские товарищи, впервые столкнувшись с такой ситуацией, немножко, скажем, прямо струсили. И это, конечно, грустно, потому что это создает прецедент, это показывает, что теперь вот, если северокорейцам что-нибудь не понравится, они тоже опять могут каких-нибудь отправить хакеров, потом произнести какую-нибудь речь, что вот «Нью-Йорк Таймс» там что-то там оскорбил, и какой-нибудь «Нью-Йорк Таймс» или кто угодно там, поджав хвост, отступит.
А как, кстати, в Южной Корее отнеслись к отмене вот этой премьеры?
Да никак. Южную Корею и Северную Корею волнует очень мало. Это обстоятельство, которое очень плохо понимается за пределами Корейского полуострова. Но это примерно как бы интересоваться, как в России отнеслись к каким-нибудь там политическим, ну, скажем, к проблемам политическим, в котором оказалась младшая Каримова, дочь президента Узбекистана. Ну, как в России относятся к судьбе дочери президента Каримова. Никого это не интересует. То же самое и Южной Корее. Ну, да, это где-то попало, можно из любопытства посмотреть в газетах. Я думаю, что есть даже небольшой шанс, что в газетах это окажется на первой странице, в самом низу там одной заметочек, а скорее где-нибудь страница на пятой сообщат, завтра об этом посмотрим. Всякое это не то, что идет первым номером в южнокорейских новостях. Вот то, что здесь в местной авиакомпании вице-президент поскандалился со стюардессой с криком «из-за орешков», это да, это сенсация. Орешки — дело серьезное. А там какая-то Америка, северокорейцы кого-то напугали, кто-то непонятно почему какую-то комедию не выпускает на экраны. Ну, да, новость, да, одна из новостей, да. Вот примерно так.
Это был специалист по Корее, профессор Сеульского университета Куньмин Андрей Ланьков. Время свободы. План на неделю на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 23 декабря в Москве, с участием президентов России, Белоруссии и Казахстана, ожидается подписание соглашения о вступлении Киргизии в таможенный союз. Киргизский президент Алмазбек Атамбаев ранее обещал Владимиру Путину, что Киргизия вступит в союз до 1 января 2015 года. В ответ он ожидает российские инвестиции, больший рынок сбыта и 1 миллиард 200 миллионов долларов, которые планируется направить на развитие внутреннего производства. Москва уже сообщала о выделении Киргизии 500 миллионов долларов. Однако, по данным некоторых киргизских СМИ, в минувшую пятницу Кабинет министров Киргизии не стал обсуждать договор о присоединении страны к таможенному союзу. Интригу добавил и визит президентов Казахстана и Белоруссии на Украину, которая, как известно, сделала выбор в пользу евроинтеграции. Тему продолжает наш корреспондент в Бишкеке Тимур Тактаналиев.
Киргизия очень зависит от своего стратегического партнера. На долю России приходится больше 30% всего торгового оборота страны. Примерно столько же от общего ВВП составляет объем денежных переводов мигрантов. Правительство признает, что из-за ухудшения экономической ситуации в России, в Киргизии идет девальвация национальной валюты сом и рост инфляции. В последние месяцы поток денежных переводов резко сократился из-за удешевления рубля. На данный момент курс национальной валюты сом выше рубля. На 10 тысяч рублей в обменных бюро готовы дать не больше 8500 сомов, тогда как несколько месяцев назад можно было получить в полтора раза больше 15 тысяч сомов. В связи с этим Министерство экономики прогнозирует замедление темпов экономического роста, так как покупательская способность населения снизится, а торговля сократится. Санкции в отношении России и ситуация с рублем также влияют и на курс доллара, который с начала года повысился на 20%. Последний резкий скачок произошел после падения рубля. К тому же в 2015 году ожидается сокращение торгового оборота с Китаем, Турцией, Ираном, юго-восточными и арабскими странами из-за удвоения таможенных пошлин, как того требуют нормы таможенного союза. О намерениях Киргизии присоединиться к таможенному союзу Алмазбек Атамбаев заявил еще в 2010 году, будучи премьер-министром в постреволюционный период. Став президентом в конце 2011 года, он уже форсировал процесс интеграции. Атамбаев объясняет свою позицию тем, что Россия и Казахстан являются ключевыми партнерами для экономики Киргизии, и таможенные барьеры уже создают проблемы ее главному сектору – реэкспорту товаров из соседнего Китая. Китая. По мнению президента, необходимо делать ставку на развитие внутреннего производства, которое позволит создать рабочие места для местного населения. Все эти условия, уверен Атамбаев, создает таможенный союз, который с 2015 года превратится в Евразийское экономическое пространство. Однако противники членства Киргизии в Союзе говорят об ожидаемом повышении цен на все товары и услуги, а также создании барьеров для торговли с членами Всемирной торговой организации, по линии которой Киргизия наладила оживленную торговлю с КНР, Турцией, странами Юго-Восточной Азии, арабскими государствами. Сторонник президента, лидер президентской социал-демократической фракции в парламенте Чыныбай Турсунбеков считает, что, учитывая проделанную работу за 3 года по присоединению страны к Союзу, остановить этот процесс невозможно.
Россия – страна, которая ведет себя достоинством, с честью, поэтому если я своим союзникам по таможенному союзу, если дала какие-то обещания, она выполнит. У России достаточно прочный запас, валютный запас, золотой запас, прорывный запас есть. Один человек говорил недавно, что из 2 зол мы выбираем меньше зол, грубо говоря. Я бы, наоборот, сказал, из всех возможностей, которые Кыргызстан поможет, мы выбираем больше возможностей. Кыргызстанцы разборчивые, умные люди, поэтому они понимают ситуацию, что не все зависит от той или иной политической силы Кыргызстана, а многое зависит во многом случае из внешних факторов. И поэтому с пониманием принимает.
Сказал лидер президентской фракции социал-демократов Чыныбай Турсунбеков. Директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов считает, что новые правила, по которым Киргизия будет обязана жить, лишь создадут дополнительные трудности в экономике, и сомневается в способности стран-членов таможенного союза выполнить свои финансовые обязательства.
Повышение самих цен и разгон инфляции в Кыргызстане, учитывая нашу общественно-политическую ситуацию, это будет в гораздо более болезненной форме сказываться на нашем населении, чем, скажем, в России. Потому что все-таки в России есть определенный запас прочности. Ну, как говорят, жирок подкоплен, да? Хотя, конечно, как он будет расходоваться, это тоже большой вопрос. Но, тем не менее, ситуация в Кыргызстане существенно отличается от того, каким образом все это посоветует России. Вообще, рассчитывать на собственные ресурсы всегда нужно, в первую очередь. Тем более в такой ситуации, когда мы видим, что действительно у России сейчас возникают серьезные финансовые трудности. Для меня лично это большой вопрос. Вообще, придут ли эти деньги, которые были обещаны? Может, какая-то часть из них действительно придет? Но я очень сильно сомневаюсь, что та помощь, которая была обещана, будет оказана в полном объеме. А если она не будет оказана в полном объеме, как было запланировано, то, естественно, возникнут определенные трудности. Соответственно, вступив в таможенный союз, Кыргызстан не получит тех выгод, на которые рассчитывал. И, естественно, это опять же будет сказываться на экономике и на общественно-политической ситуации.
Депутат киргизского парламента, оппозиционер и противник интеграции Равшан Жээнбеков уверен, Киргизия вступает в таможенный союз сейчас, потому что в противном случае нынешний президент Алмазбек Атамбаев потеряет власть, и поэтому он не может перечить воле России.
Интеграция с Россией, наоборот, в какой-то мере не отвечает нашим национальным интересам. Проблема только в том, что если мы посмотрим назад в нашу историю, когда наши президенты в какой-то мере пытались вести самостоятельную политику после того, как они пришли во власть с помощью Кремля, то есть отворачивались от Кремля, они всегда теряли свою власть. Это касается и президента Акаева, это и касается и президента Бакиева. Поэтому сегодняшняя интеграция с Россией, это отвечает интересам только президента Атамбаева, потому что он абсолютно зависим от Кремля. Он стал президентом Кыргызстана благодаря Кремлю. Поэтому если он будет отворачиваться от России, он потеряет власть. Но я бы сказал, даже в этом случае, если Атамбаев все-таки может или хочет защищать национальные интересы, он должен вести достаточно независимую, самостоятельную политику, чтобы и дальше не усугублять социально-экономическое положение в нашей стране. Потому что чем больше он будет интегрировать нашу экономику в российскую экономику, наше положение и сегодня, и в будущем будет достаточно сильно ухудшаться.
Парламент Киргизии подавляющим большинством голосов уже одобрил пакет законопроектов по таможенному союзу, который регулирует технико-экономические стандарты и ее деятельности внутри союза. Законы вступят в силу после подписания их президентом. Тимур Токтоналиев, Радио Свобода, Бишкек.
Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. 25 декабря в Петербурге автомобилисты собираются принять участие во всероссийской акции протеста против роста цен на бензин в России, передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В последнее время в Петербурге проводятся все больше акций против роста цен на продукты, на оплату ЖКХ, на предметы первой необходимости, на транспорт. Акции проводят разные движения и организации, от которых решили не отставать и автомобилисты. 25 декабря они решили присоединиться к общероссийской акции против роста цен на бензин. Организаторов у этой акции не будет, но уже около 3 недель информация о ней распространяется в интернете, встречая живейший отклик. Информацию распространяют координаторы акции, один из которых – руководитель Петербургского отделения Товарищества инициативных граждан «Тигр» Александр Расторгуев.
25 декабря проводится общероссийская акция автомобилистов против повышения цен на топливо. Эта акция организована частными автомобилистами, те, которые хотят именно принять в этой акции участие. Там не будет организаторов. 12 часов ровно мы предлагаем автомобилистам остановиться, включить аварийку и в течение часа, может быть, меньше, но 15 минут стоять с аварийками. Можно посигналить, и это будет как участие в нашей акции. Сколько выйдет точно народу, вот это же мы увидим на наших автомобильных дорогах. В том году тоже вот такая же акция была, только 28 декабря. Мы участвовали именно в Питере. Мы останавливались на КАДе. Там было у нас порядка 15 машин, больших грузов. На фурах мы остановились на КАДе. И мы стояли очень ровно 45 минут. В этом году, 25 числа, мы предлагаем автомобилистам тоже именно поучаствовать в этой акции, потому что бензин растет. Цена нефти в долларах упала ниже 60 долларов. Поэтому бензин очень должен понижаться.
По словам Александра Расторгуева, автомобилисты в Петербурге, как и во всей стране, разочарованы тем, что их ожидания не оправдались.
Мы видим на наших автозаправках то, что бензин растет по нашим деньгам, именно по рублю. Мы можем одно тут отметить, что стоимость нашего бензина упала в 2 раза в доллар. Раньше он стоил, например, 1 доллар, сейчас он стоит 50 центов в американских. Ну а в наших рублях мы видим обратную реакцию. Он растет неминуемо, как бы все автомобилисты это чувствуют, по ценам и на продукты, и на все остальное. Это коснется каждого. И мы призываем без организаторов, каждый автомобилист, кто хочет именно показать свое отношение к росту стоимости бензина, поучаствовать в этой акции 25 декабря с 12 часов дня до часу.
Если определенного места у акции не будет, и каждый ровно в полдень включит аварийку и остановится на том месте, где будет в тот момент находиться, например, посреди дороги, не возмутятся ли остальные, те, до которых, допустим, не дошла информация об этой акции? Александр Расторгуев считает, что не возмутятся, только больше народу узнает об этой акции, которая, кстати, может стать первым пробным шаром, прологом к более массовым протестным выступлениям автомобилистов.
После этой акции мы посмотрим активность наших автомобилистов, как они захотят, будут они участвовать там или не будут. И мы же будем уже видеть, что есть смысл нам делать массовую акцию уже именно автомобильную. Потому что с организаторами уже как бы все согласовывать, сделать автопробег и митинг по всей стране, между прочим. Потому что мы имеем контакты со всеми регионами нашей организации, вот, и мы уже общались. И мы, в общем, думаем, если как бы эта акция будет более-менее массовая, то мы уже будем действовать уже официально. Будем делать уже автомобильную акцию в виде автопробегов и митингов. Многие откликнулись в автомобильных группах, в социальной сети, и очень много желающих, в общем, те, которые хотят принять участие в этой акции. Мы и так, даже если мы делаем официальную акцию, нам власти так и так не дают информации никакой, уже как бы до последнего дня, в общем, всегда тянут, потому что мы это знаем. Если даже мы будем делать официальную акцию, согласование, вот, и нам будут куча препятствий, в общем, чтобы людей как можно меньше об этом знало. И мы всегда пользовались этими социальными сетями для этого дела, вот, и на этом как бы мы уходили.
А вот профессор Высшей школы экономики Андрей Заостровцев считает, что автомобилисты совершенно напрасно будут гудеть и устраивать заторы на дорогах, поскольку нынешний российский политический режим формирования цен на бензин, по мнению экономиста, не виноват.
Не надо такие заслуги кровавому режиму приписывать, которых у него нет. Это, как говорится, как погода. Режим не виноват. Особенность организации внутреннего и внешнего рынка. Во-первых, наши внутренние цены на нефть и нефтепродукты никак не связаны с мировыми ценами, или почти никак. Мы же не покупаем, мы экспортеры, у нас есть внутренние цены. Конечно, тем более, единственная связь как раз толкает к повышению. Почему? Потому что выручка-то на внешних рынках падает, во всяком случае, долларовую. Ну и как-то компенсировать это за счет внутреннего рынка надо. Вот поэтому тут происходит и повышение цен при формально падающей цене на нефть. Эти два рынка вообще-то связаны мало. Вот если бы мы были, скажем, импортерами нефти, как там Западная Европа, то у нас бы это сказывалось как-то в плане понижения. Вообще гудеть можно бесконечно. Чем можно гудеть?
По мнению Андрея Заостровцева, многие недовольные ценами на бензин напрасно указывают на дешевизну бензина в арабских странах. У них бензин действительно гораздо дешевле, потому что там и добыча нефти несравненно дешевле, чем в России. Как бы то ни было, петербургские автомобилисты намерены провести 25 декабря акцию протеста против высоких цен на бензин под общим лозунгом «Стоп бензин». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 10 лет назад, 26 декабря 2004 года, разрушительное цунами стало причиной гибели почти четверти миллиона человек в 11 странах Юго-Восточной Азии. После этой трагедии были приняты меры по предупреждению цунами с тем, чтобы избежать столь катастрофических последствий. Сейчас исследования геофизиков позволяют не только искусственно вызвать цунами в океане, но и смоделировать его характер раньше, чем волна из эпицентра землетрясения дойдет до берега. О природе цунами рассказывает заместитель директора Института океанологии имени Шершова, член-корреспондент Российской академии наук Леопольд Лобковский. С ним побеседовала Ольга Орлова.
На сегодняшний день насколько точно ученые представляют природу цунами? Насколько хорошо она изучена?
Ну, что касается природы цунами, то это явление изучено достаточно хорошо. Это волны, особого типа волны, которые возбуждаются, как правило, сильнейшими землетрясениями, то есть подвижками дна. Эти волны отличаются от, скажем, ветровых волн тем, что они возбуждают всю толщу Мирового океана, то есть энергия очень большая, и поэтому эта волна идет в сторону берега, и хотя она может быть с точки зрения ее амплитуды не очень большая на большом расстоянии, но она несет с собой вот всю энергию толщи океана. Если, скажем, океан имеет 4 километра в глубину, то вы можете представить, что за энергия идет в таком одностороннем направлении в сторону суши. Когда она доходит до мелководья, то, естественно, она тормозится. Скорость волны примерно равна скорости самолета, где-то 800 км в час. Она тормозится, но и одновременно амплитуда ее увеличивается. И вот эта вся энергия, повторяю, всего, можно сказать, всей толщи Мирового океана, она односторонняя, идет на сушу, и поэтому эта волна отличается от ветровых волн тем, что она идет очень далеко на берег и покрывает десятки километров.
То есть волна цунами в тот момент, когда она находится далеко в океане, далеко от берега, ее амплитуда небольшая.
Ее амплитуда очень небольшая, ее даже можно не заметить. Скажем, вот характерная амплитуда волны 50 сантиметров. Представляете?
А ее... совсем вот так рождается цунами,
да,
из волны,
да,
в 50,
да,
сантиметров.
Да, 50 метров, но если учесть, что она распределена на расстоянии там 50-100 километров, то ее просто вообще не видно. Скажем, если судно или катер или пловец плавает, ну, где-то там около судна, то он ее просто не увидит. Это волна. Но вот это маленький горб, что означает? Что под ним вся толща воды возбуждена, и вот она вся двигается.
То есть там сконцентрирована огромная энергия.
Да, очень важно понять, чем отличается от ветровых волн. Вот, например, шторм. Шторм – это страшные волны большие, да, там иногда они бывают с высотой 10 метров, они уничтожают суда и так далее. Это колоссально. Но это ветровые волны, они захватывают на глубину под водой, ну, скажем, там 10 метров всего. То есть это, в общем-то, по энергии ерунда. Они очень... Ветер большой, волны большие, эти гребешки, и они, так сказать, могут, конечно, на поверхности представлять собой опасное явление. А вот эта волна, она такая тихая, незаметная. Но зато, в отличие от 10-метровой толщи воды, она возбуждает. Здесь 5-4 километра толщины. И поэтому она вот так вот идет очень быстро, и только доходя до окрестности уже берегов, там расстояние, там, скажем, 5 километров, когда уже толщина воды меньше, вот эта вся энергия, начинает уже такой визуальный образ видеть, что волна начинает уже проявлена быть, амплитуда растет, и, наконец, она доходит до берега и идет с огромной скоростью в одну сторону. А ветровые волны, это же прилив, отлив, они здесь, так сказать, не в этом смысле не опасны. Поэтому люди, которые не знают, что это такое, а много людей не знают, скажем, они не понимают, что происходит.
То есть они не в состоянии оценить опасность.
Да, в том-то и дело. Вот та трагедия, которая произошла 26 декабря 2004 года в Индийском океане на Суматре, она показала, что все люди, которые были в это время на пляжах, там, Таиланда и так далее, они не просто ничего не понимали, они пошли навстречу своей гибели, потому что часто волна начинается с отлива. Там такой получается горб и впадина. Поэтому часто бывает, что сначала идет отлив, и вот ужасные фотографии. Люди с удовольствием идут в океан, смотрят ракушки, там собирают какие-то морепродукты. Масса людей идут в океан, просто бежать должны в сторону суши, берега, какие-то возвышения, они могли спастись. И более того, когда на горизонте вот это самые гребешки начинаются, это весь горизонт видно. Они тоже это не понимают. Они думают, ну что, какая-то, может быть, волна идет, ну, даже снимают. И вот это вот и есть абсолютное незнание этого явления, которое приводит к гибели, иногда вы видите, то есть погибло порядка 300 тысяч человек. Эта катастрофа была совершенно, ну, просто фантастическая, как в фильме ужасов.
По поводу этого землетрясения 2004 года в Индийском океане, ну, в народе ходили самые разные слухи. В частности, например, обсуждался вот такой факт, что цунами было вызвано землетрясением, которое, в свою очередь, вызвало взрыв бомбы, которая взорвалась на подводной лодке. Но вообще, в принципе, человеческая деятельность может стать причиной появления цунами?
Вы знаете, ходили даже такие во времена Холодной войны идеи, да, не только идеи, так сказать, закрытая тематика, но я просто знаю, что разрабатывалось такое, так сказать, оружие. Взорвать, скажем, большой заряд.
И вызвать природный катаклизм.
Это совершенно серьезно разрабатывалось. Не буду называть фамилии людей, потому что очень известные люди, академики, физики в этом участвовали. Ну, было такое задание. Значит, это сегодня сохраняется. То есть, если около берега там Соединенных Штатов или там Курил взорвать водородную бомбу, ну, конечно, будет цунами колоссальной силы. Для сравнения, значит, землетрясение, которое было на Суматре, это из ряда вон выходящее событие. Его магнитуда, ну, в шкале вот Рихтера, там, 9,3. Почти предельные силы землетрясения. Больших почти мы не знаем на Земле. Больше было, может быть, 9,5 чилийского землетрясения. Но по энергии оно больше, чем водородная бомба, действительно. Но, в принципе, сильнейшие землетрясения равны по энергии самым сильным водородным бомбам. Поэтому, с точки зрения такого оружия, конечно, можно. Но
то есть рассматривать эту версию можно?
Нет, этой версию нельзя рассматривать в данном случае, с ума, потому что там все хорошо было изучено.
Да, в данном случае это было известно.
Но сама идея...
Но теоретически это возможно.
Да, подрыва водородной бомбы или какой-то бомбы, так сказать, вот так, такого, ну, просто более мощных нету сейчас. Конечно, это вполне, если это близко от берега, конечно, это сохраняется, может вызвать большую волну цунами, и она, конечно, пойдет.
Не так давно были опубликованы результаты исследования в Лондонском университетском колледже. Ученые смоделировали цунами, ну, на установке совместно со специалистами из Центра прикладных исследований вот в области гидравлики, это были Уоллингфорд. Совместный эксперимент, где внутри в лабораторных условиях создавался генератор цунами, и потом там 45-метровый желоб, по которому, значит, шла волна. И вот в таком случае я спрошу, вы говорили, что природа цунами вроде бы мы уже знаем хорошо. А что мы тогда не знаем? Зачем такие нужны эксперименты проводить? А чего мы тогда не знаем? Что мы хотим узнать?
Ну, во-первых, наука развивается по своим законам. Всегда хочется более точно определить уравнениями, как эта волна развивается. Физический эксперимент, так называемый, то, что вы сейчас сказали, там, ну, это или в лотке, или же в таких каналах искусственных, они, конечно, важны, потому что они позволяют какие-то детали понять, как эта волна идет, потому что всегда можно заснять на пленку. Но я бы сказал, что все-таки большее значение имеет математическое моделирование. Потому что настолько хорошо разработан аппарат математический вот этого явления, так называемых длинных волн, что когда возникло цунами, вот это, о котором мы с вами говорили, то, ну, было известно, что землетрясение. Землетрясение ведь возникает до цунами.
Вы имеете землетрясение... до цунами 2004 года?
Да, совершенно верно. Землетрясение, на этом основан прогноз какой-то, ну, оперативный прогноз. Если мы знаем, что произошло землетрясение, а волны доходят практически мгновенно, скорость волн распространяется там, ну, километры в секунду, там, скажем, 8 километров в секунду. Моментально землетрясение фиксируется датчиками, сейсмографами. А цунами волна идет со скоростью намного меньшей. Поэтому проходит большое время, зависит от того, где очаг. Но если, скажем, очаг расположен в 100 километрах от берега, а это совершенно нормально, то вот эти 100 километров сейсмический сигнал проходит очень быстро, а цунами может прийти через час, да, смотри, как мне там. Поэтому вот этот час, грубо говоря, он есть, если это хорошая служба.
В запасе.
Да. И вот когда произошло это землетрясение, то некоторые специалисты, а цунамисты, такое общество, оно очень любит следить за землетрясением, потому что как только сильное землетрясение, они понимают, что это, они видят, где оно было, и сразу понимают, что это, наверное, цунамигенное. Так вот, ряд специалистов, в том числе такой Василий Титов, исследователь известный, ну, наш человек, который работает за рубежом, он, значит, сразу же включил свою программу, поставил в нее вот этот гипоцентр, точку, дал, ну, ту энергию, которая была примерно, и стал моделировать этот цунами. Так вот, он его смоделировал раньше, чем пришла волна. Вы представляете? Потому что он провел моделирование в интернете
быстрее, чем
пришла волна.
Чем это случилось?
Причем специалисты, которым он послал там смс-ки и так далее, они за этим следили. Это вот мало кто знает. Вот этот случай, он получил мировую известность. То есть этот Титов смоделировал этот цунами с высокой точностью. Раньше, чем пришла волна. Потому что волна распространялась по всему земному шару примерно за сутки. Примерно 3 часа она шла по Индийскому океану, потом она зашла, так сказать, в Атлантический океан, в Тихий океан. И вот, так сказать, она вот так обошла мировой океан. И все это заняло примерно 30 часов. А программа у него сработала за там 10 минут.
О природе цунами говорил заместитель директора Института океанологии, член-корреспондент Российской академии наук Леопольд Лобковский. Вопросы ему задавала Ольга Орлова. Время свободы. План на неделю 25 декабря. Католики и протестанты отмечают праздник Рождества Христова. У микрофона ведущий программы с христианской точки зрения священник Яков Кротов.
В 18 веке в Голландии, где зарождался современный обычай празднования Рождества Христова, Санта-Клаус приходил не один, а с чертом. Санта-Клаус раздавал подарки тем, кто хорошо учился, хвалил их, а черт ругал плохишей, мог и наказать физически. Так создавалась крепкая капиталистическая семья. Бюргерская, мещанская, буржуазная. Детей учили, что добро порождает добро, а зло порождает зло. Всякое действие равно противодействию, плюс еще чуть-чуть для ясности. На людях, которые выучили азы нравственной механики, держался мир благ воспитанности, ответственности, разумности. К середине XIX века, однако, произошло раздвоение традиции. На Западе совершилось своего рода освобождение от крепостной зависимости у закона воздаяния, у механической справедливости, у жестяной ответственности. Празднование Рождества – это подарки всем. Это семейный, даже родовой праздник, в котором награждает всех, в том числе полнейших моральных уродов. В этом отношении западное Рождество, оно ведь точно соответствует православной Пасхе с пронзительной проповедью Златоуста о том, что Бог щедро насыпает денег всем, и тем, кто пахал всю жизнь, и балбесам, которые до полудня в кровати валяются, и тем, кто минут за 5 до смерти взялся за дело. Оказывается, только на старте нормальное общество строится на механике, воздаяние, а по-настоящему оно стоит крепко на ногах, когда научается прощать, когда воспитывает не кнутом, когда не боится, что пряник испортит ребенка, если будет дан просто так, за красивые глаза. Кроме механики есть еще биология. И человек не механизм, а город, в котором мы все граждане. Не городок табакерки с дяденьками-молоточками, воспитательницами-поружинками. Так что Рождество только белое, только восхитительное, радостные сюрпризы. И пошли подальше все воспитатели. Христа не пороли. А черт тут как тут, и чертово черное Рождество тоже есть. Оно 7 января. Не обязательно, конечно. Есть и такие, которые празднуют Рождество за границей, по новому стилю, но празднуют по-черному. Черное Рождество – это праздник воздаяния за зло. Трепещите, ироды, Бог вам отомстит за вифлеемских младенцев. Трепещите, вифлеемские младенцы, кто в живых остался, вам воздастся за то, что отвергли Христа. Вообще все трепещите. Грешники, потому что ада сковородки, божественный младенец об этом позаботится. Он уже маслом налил и дровишки разжег одним своим пронзительным взглядом. Праведники тоже трепещите. Путь в рай услан недобрыми намерениями, педагогическими самого садистского толка. В зародыше это разглядел и живописал Николай Семенович Лесков, изобразив в середине того же XIX века ребенку, которому на Рождество вместо конфет положили разок, перевязанных золотой ленточкой, чтобы никогда в жизни не надеялся на доброту в людях, чтобы рос волчонком и вырос волком, чтобы запомнил, что наивных дураков надо учить, а грозный надо бомбить. А какое же Рождество нужно праздновать, белое или черное? Да хоть серо-буро-малиновый, лишь бы Христово. Хоть подарки, хоть без подарки, хоть антиподарки. Лишь бы вспомнить, что рождение человека принципиально отлично от рождения обезьяны, креветки или галактики. Когда рождается человек в мире, совершается чудо, появляется необъяснимое, неповторимое. Этот человек может быть и Сыном Божьим. Как не абсурдно это словосочетание для нашего разума. Сын Божий. Это ведь так же глупо, как тетя гипотенуза или племянник трансцендентности. Так и произойти от обезьяны глупо. Но ведь произошло же это происхождение. Рождается все-таки не обезьяна. Обезьяна стала человеком. Бог стал человеком. Какая разница? То и другое невозможно. Невозможно, а все-таки есть. Человека, сына обезьяны или дочь обезьяны, будем политкорректны, можно пощупать, посмотреть на него в зеркало. Человека, сына Божий, посмотреть нельзя. Не будем обманываться насчет Рублевых и Рафаэля. Пощупать не выйдет. Но можно же нечто большее. Обратиться к нему, заговорить с ним, услышать его, жить с ним. Это, конечно, то еще приключение. Рождество Христово – это и белые, и черные в одном флаконе. Это и халява подарок, и кнут, заноза, крест. Это ведь о Боге в хлеву присловие. Вместе тесно, врозь скучно. Но только с таким Богом можно пытаться жить, чтобы жизнь с другими людьми, с самим собой, не была пыткой.
Это был священник Яков Кротов, и мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 22 по 28 декабря. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.